Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 30 ноября 2011 года. Руки, которые удерживают тебя над пропастью. Конгресс в пустыне Арава, урок номер 2. Искра отдачи присоединена к моему огромному эгоизму. И над всей этой горой крохотная искра, и то при условии, что я поднимаю ее выше эго, то есть хочу, чтобы моя голова была в облаках. И как же я могу оторваться от эгоизма и находиться внутри этой искры, а не внутри огромного эго, свойств, желаний, привычек, воспитания, которые и составляют всего меня? Разумеется, это невозможно, и каждый видит это по себе. Я обнаруживаю, что совершенно на это не способен, но понимаю, что обязан достичь цель жизни, ведь я не хочу умереть животным. Я хочу раскрыть духовный мир, постичь смысл жизни, ощутить все мироздание. Я не согласен растратить свою жизнь и умереть без вознаграждения, цели, знания, смысла, понимания, любви, оставшись животным. И как же мне подняться и вырваться из этого круга? Я хочу всего этого эгоистически. Но даже в таком виде я не способен удержать эти мысли. Я вижу, что повседневная жизнь хоронит меня под собой и не дает думать о духовном вознаграждении, чтобы хотя бы эгоистически, но смотреть чуть выше этого мира. Это ясно, что заключенный не может сам выпустить себя из тюрьмы. То есть я не способен вытащить сам себя за волосы из того болота, в котором нахожусь. Но я обязан приложить все усилия и попытаться это сделать множество раз, чтобы понять, что мне необходимо соединиться с окружением. Это возможно только при условии, когда я вижу, что ничего мне не поможет, и я как жил собачьей жизнью, так и умру без всякого удовлетворения и любви, без всякого смысла, не достигнув даже ни одной эгоистической цели. Только испробовав все средства до конца, я достигну такой боли. Тут не требуется особого ума и способностей, только упрямство. Как сказано, все что угодно, только не сбеги. И тогда достигнешь полного разочарования в своих силах и поймешь, что только группа может тебе помочь. Больше тебе не на что надеяться, некому тебя спасти, кроме нее. Не помогут ни твои тонкие чувства, ни разум, ни опыт, ни образование, деньги, сила, ничего. Только группа. Я вижу, что сделал все, что мог со своими силами, деньгами, умом, желаниями, свойствами, привычками. Испробовал тысячу разных способов, и ничего мне не помогло. Я совершенно в них отчаялся, и единственное, что мне остается, это поменять себя. Пусть вместо всего того, что во мне есть, придет группа и наполнит меня. Пусть даст мне свои желания, мысли, ум и чувства, разум и сердце, все. Пусть сделает мне пересадку органов, ведь если я останусь с тем, что у меня есть, без сомнения, закончу жизнь как животное. Если я достигаю такого отчаяния, это уже начало соединения с группой. Это великое достижение, начало такого соединения, которое приходит после полного разочарования в своих силах. Я вижу, что ничего не помогает, и поэтому готов подняться над собой в то место, где находятся товарищи, туда, где находится сердце и мозг группы. Теперь каждый понимает, что ничего ему не поможет, и он зависит от остальных. Взаимное поручительство – это его спасение. А если товарищи оставят меня, то со мной все кончено. Они будто удерживают меня над пропастью, а если не будут держать, я упаду в нее. Я завишу от них на все 100%. Моя духовная жизнь и смерть в руках группы. При таком условии человек, конечно, нуждается в поручительстве и готов на него пойти. Он согласен заплатить за это всеми своими усилиями, отдавать группе, поддерживать ее, жертвовать всем, лишь бы его держали. Получается, что личная духовная жизнь каждого зависит от группы. А группа включает в себя всех. Это и называется взаимопомощью. Все обязаны отдавать группе, а эта группа обязана поддерживать всех. Это и называется взаимным поручительством. Поручительство существует не между отдельными людьми. Группа – это высшее понятие, а не взаимоотношения между нами в нашей плоскости. Из второго урока Конгресса в пустыне Арава 18 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Фокус в бесконечности. Конгресс пустыни Арава, урок номер 2. Это внутреннее упражнение. Мы далеки друг от друга своими свойствами, мыслями, чужими и разными, отделяемся личным эгоизмом каждого. Нас так много, и мы настолько отличаемся друг от друга, чтобы за счет своего соединения раскрыть Творца. Наши различия, удаление и отторжение – это дистанция до Творца. Я вижу, насколько далек от тех людей, которые учатся со мной вместе, то есть от самых ко мне близких в мире людей по духу, цели, стремлению, пониманию жизни. И тем не менее мы так далеки. А тем более я далек от всех остальных людей в мире. Если я проверяю себя относительно каждого, то вся эта совокупная разница и будет дистанцией между мной и Творцом. Теперь становится понятнее смысл группы. Потому мы и объединяемся между собой, чтобы хотя бы между нами достичь какого-то соответствия и стать ближе друг к другу, что означает быть ближе к Творцу. По крайней мере, преодолеть различия между нами. Мы отталкиваем свой эгоизм, поднимаемся над ним, хотим соединиться только своими высшими мыслями и желаниями, чтобы в какой-то форме приблизиться к Творцу. Так мы начинаем путь. А потом мы увидим, что тут нет людей, нет отдельных душ, нет ничего. Есть лишь замутнение зрения, из-за которого вместо Творца я вижу людей. Как будто я не могу навести фокус. У меня все расплывается и двоится в глазах, и вместо одного человека я вижу двух, трех, четырех. Так и сейчас я вижу перед собой миллиарды каких-то тел. Но если мне удастся совместить их все вместе, получится Творец. Для этого и нужна группа, чтобы хоть как-то начать этот процесс. Все наши упражнения на соединение должны быть направлены на раскрытие Творца, ведь они средства для его раскрытия. В группе самой по себе нет смысла, а только с точки зрения сказанного «Исраэль, Тора и Творец – одно целое». Баля Сулам пишет, что в социалистической России совершили страшное преступление тем, что начали строить альтруистическое общество и совершенно извратили этот принцип – быть одним человеком с одним сердцем, одним желанием, одной целью. Все были вместе, справедливое распределение, взаимное поручительство – все было замечательно, кроме одного. То, что было средством для достижения цели, они поставили своей целью, и этим проиграли по-крупному. Это все равно, что я фокусирую и совмещаю образы, которые расплываются передо мной, для того, чтобы увидеть их самих, а не то, что стоит за ними. И, разумеется, я промахнусь, ведь мой фокус наведен не на то, что скрывается за этими миражами, а прямо на них. И потому Россия потерпела такую неудачу. Нельзя, чтобы с нами случилось такое, и потому всегда должны присутствовать три составляющих. Я сам, группа, место или средство для раскрытия и Творец, то есть раскрытие Творца творения. Из второго урока Конгресса в пустыне Арава 18 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Почему мы такие разные? Конгресс в пустыне Арава, урок номер 2. Каждому следует подумать, как отменить себя и начать заботиться только о других. Ведь таким путем мы приходим к Творцу. Но мы думаем не о том, как заботиться о физических телах, как многие ошибочно полагают. Этому посвящены многие методики и духовные учения в этом мире. Но Каббала говорит о такой любви к ближнему, при которой человек поднимается над своим эго и достигает соединения с ним. Не нужно путать это с альтруистическими обществами, которые помогают бедным и больным, как будто бы исправляя мир, испорченный Творцом. Мы видим, что от этого мир становится только еще хуже. Это одна из вещей, которая находится в противоречии с человеческим разумом. И вообще мы понемногу раскрываем, что ничего не согласуется с нашим разумом. То есть надо думать не о том, как наполнить эгоистическое желание другого, а только о любви к ближнему. Только за счет этого сможешь ощутить потребность к обретению нового свойства, называющегося желанием отдачи или любовью к товарищам, через которую можно достичь любви к Творцу. И теперь становится понятно, зачем нужно так много людей вокруг нас, которые настолько не похожи друг на друга, и каждый пребывает в своем эгоистическом желании и любви к себе. Все это для того, чтобы дать нам возможность приложить усилия для раскрытия Творца. Ведь разница между мной и Творцом – это та самая разница между людьми, вызывающая ненависть, отторжение, несоответствие. Не существует дистанции между мной и Творцом. Она возникает из-за дистанции между мной и другим человеком. В той мере, насколько я приближаюсь к другому, этим я приближаюсь к Творцу. А мой первый контакт с ближним – это мой первый контакт с Творцом. И чем больше я затем начинаю соединяться с другими, но не через физические тела, а только через наши точки в сердце, выше моего эгоистического желания, тем больше я раскрываю Творца и соединяюсь с Ним. Из второго урока Конгресса в пустыне Арава, 18 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Был кошелек и пропал. Вопрос. Я представляю себе 72 часа на Конгрессе. Как этот процесс приведет меня к одному, единому и единственному? Ответ. Я вхожу в зал Конгресса, словно в священный бассейн, в микву. В такое место, которое меня очистит и исправит. Это место, заполненное святой водой, свойством бины. Материнская лона, в которой я включаю, чтобы там вырасти. Не надо ничего, кроме вживления туда, словно капли семени внутрь матки. Я должен только прилепиться, а все остальное сделают другие. Мне же нужно лишь включиться в то, что происходит. Написано, Творец пребывает внутри своего народа. Внутри народа. То есть там, где собираются все, и каждый отменяет свой эгоизм, насколько способен, ради того, чтобы соединиться вместе. И тогда мы раскрываем, что там, внутри этого соединения, присутствует Высший, Малхут, Шхина, а внутри нее Шухен, Творец. Больше ничего не нужно. Приходи и много не мудрствуй, потеряй свое «я». Вошел и растворился. Тебя попросили что-то сделать – сделай. Просто включись внутрь без всяких выяснений. Главное – это плыть в общем течении. Вот почему этот конгресс подходит всем, любому человеку. Если он может так прийти, и там возникнет мощная сила, которая возьмет над ним власть и закрутит всех в одном водовороте, как одно целое, то больше ничего не нужно. Не понадобится особого ума и долгой учебы, только одна сила. С ней ты уже получишь впечатление от высшего, от верхней ступени. Приходи. Ты пришел туда. Поешь, танцуешь, ешь, готовишь еду и как можно больше отменяешь себя относительно того, что происходит. Это приведет тебя к высшей ступени, потому что она находится там, внутри, в соединении людей. Традиция устраивать совместные трапезы, петь песни, танцевать установлена каббалистами. Все это ведет к соединению, а без соединения невозможно. Авраам когда-то пригласил гостей в свой шатер и прежде всего посадил их за стол, за общую трапезу и одновременно стал объяснять, что необходимо соединиться и любить ближнего. Без соединения ничего не получится. Я понимаю, что наш эгоизм, вся наша природа против этого. Я и сам когда-то был против соединения, еще больше тебя. Но не страшно, против любого эгоизма существует сила, способная его победить. Ты, главное, постарайся как можно решительнее настроиться, что придешь, и там потеряешь себя. Потеряйся неизвестно куда, будто кошелек. Был и нету. Ну что делать, был, а теперь пропал. Попробуй. Из урока по учению 10 сферот, 28 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Заговор узников этого мира. Любовь к товарищам необходима для того, чтобы достичь подобия высшей силы. В той мере, насколько мы соединяемся между собой, мы изменяем свое состояние. Мы все время находимся в состоянии творения, номер два, и постепенно раскрываем все большую его часть, таким образом продвигаясь. По сути, мы возвращаемся в сознание, к пониманию и ощущению того, что значит быть подобным Творцу и как от несоответствия прийти к подобию. В этом весь наш путь. Поэтому по пути у нас никогда не бывает плохих состояний, всегда только в направлении добра. Каждое действие, совершаемое нами для соединения, направлено на достижение доброго состояния, когда мы разобьем разделяющие нас перегородки стены эгоизма и раскроем внутри общего круга то, что там на самом деле происходит. Скрытие, создаваемое перегородками, отгораживающими нас друг от друга, все больше исчезает, и мы все сильнее соединяемся. Пока все эти стены не упадут, что называется концом исправления, гмар-тикун, в нашем соединении, и мы раскроем себя как одно творение. Благодаря этому мы достигаем подобия свойств с Творцом, который тоже один. Отсюда следуют все законы группы и наших исправлений. Все исправления – это исправления этих перегородок, которые должны перестать нас разделять. И хотя мы все разные, но несмотря на эти различия, которые мы не уничтожаем, мы поднимаемся над всеми перегородками, над различиями, и там полностью раскрываем Творца. Мы и сейчас находимся в конечном состоянии, только это бесконечное духовное состояние от нас скрыто, и мы видим перед собой лишь материальную группу. Но если мы начнем соединяться в группу без всяких перегородок, мешающих нашему единству и связи, то она вдруг превращается в строение, подобное Творцу. Первый раз, когда у нас получается вместо обычной группы ощутить единое образование, подобное Творцу, там, внутри, мы раскрываем его проявление хотя бы в самой небольшой мере. Это значит подняться над Махсомом на первую духовную ступень. Всего есть 125 ступеней подъема или подобие высшей силе, Творцу, благодаря нашему соединению между собой. По уроку из статьи Рабаша 30 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Стыд неравенства. Все изменения, происходящие в мироздании вслед за возникновением замысла творения, относятся только к творению. А Творец неизменен, как сказано, «я своего проявления, авая, не менял». Относительно него ничего больше не происходит. Захотел создать творение, чтобы его насладить, и сделал. А все действия происходят внутри творения, в его осознании, понимании, ощущении, развитии. Так творение развивается из одной точки, которая, собственно, и отделяет его от Творца. Это особая точка, созданная Творцом, благодаря которой созданное называется творением, желанием. Все остальное, кроме этой точки, должно быть абсолютно подобно Творцу. А для того, чтобы привести их к такому подобию и создать связь между творением и Творцом, творение разделяется на огромное множество частей. Эти части разделены и отталкиваются друг от друга своим эгоизмом, желанием насладиться, злым началом, корыстным намерением. Таким ощущает себя творение, раздробленным, различным, разделенным на множество разных систем, противоборствующих друг с другом. Но все это существует только внутри творения, в его ощущении. Это ощущение называется сокрытием, алама, целой системой миров, улам, существующей для того, чтобы творение наконец поняло, что именно скрытие отделяет его от Творца. В Творце есть полное совершенство, единство. Он един, и в нем не существует никаких различий. А внутри творения есть бесконечное число различных частей, противоречащих друг другу. В итоге творение раскрывает, что именно это разделение не дает ему соединиться с Творцом и создает между ними неравенство. Это вызывает особое ощущение, называемое стыдом. Ощущение своего отличия, благодаря которому творение начинает действовать, стремясь уподобиться Творцу. И тут оно видит, что для этого должно объединиться со всеми, кого сейчас ненавидит, отталкивает, пренебрегает, не принимает в расчет. Ради достижения равенства с Творцом, творение готово совершить этот переход, действие, исправление, лишь бы достичь слияния. Полное равенство действий и свойств называется слиянием. Это постепенный и ступенчатый процесс, в котором мы реализуем программу творения. Мы должны почувствовать себя во всех других состояниях, идя навстречу соединению или уже достигая его, то есть на всех ступенях лестницы, все больше развивая свое единство. В итоге мы увидим себя совершенно другими созданиями, и группа покажется другой, не простым объединением товарищей в одну команду, а новым духовным образованием с общими мыслями, желаниями в иной реальности. Но всякое новое состояние направлено на достижение большей связи, которая и в нашем, и в духовном мире называется «соединением товарищей». Из урока по статье Рабаша 30 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
В поисках таинственного неизвестного. Для того, чтобы представить себе, что такое любовь к товарищам и к Творцу, нам нужно отключиться от всего этого мира и от самих себя, будто ничего не существует, кроме одной силы. Будто нет никого, кто наблюдает за ней, видит ее, ощущает. И у этой силы есть цель – создать нечто равное себе. Мы не знаем, почему вдруг возникла такая мысль. Это было еще до первого действия, направленного на наше сотворение. Мы не постигаем то, что этому предшествовало. есть граница в нашем постижении, потому что оно происходит в наших сосудах, желаниях, которые до того не существовали. Мы начинаемся с замысла насладиться творенных, программы, мысли, заложенной в этой одной высшей силе, решившей «я хочу создать творения, равные себе, чтобы их насладить». Так высшая сила начинает воплощать программу и создавать творения, и продвигать, чтобы довести до своей высоты. То есть форма творения задана уже изначально и должна быть такой же, как форма Творца. Нет творения без Творца и Творца без творения. Одно существует против другого. Это условие равенства одно другому определяет уже весь процесс. Словно математическое уравнение, где искомое неизвестное существует само по себе, но должно быть равно высшей силе по ее вечности, совершенству, пониманию, ощущению, свойствам, по всему, что есть в самом Творце. Мы точно не знаем свойств Творца, нам только известно, что творение должно их повторить, но при этом остаться отдельным творением. То есть в итоге получается Творец номер один и творение номер два. В этом разница между ними. Творец первый, а творение второе, но это не мешает им быть равными. Согласно этому условию, начинает развиваться мироздание, словно по математической формуле. Нам нужно соблюсти условие, что творение существует самостоятельно, обладая собственным пониманием, постижением, ощущением самого себя, свободой воли, все, что относится к понятию «я». И вместе с тем это «я» должно быть совершенно подобно Творцу. А затем это условие начинает воплощаться, словно человек, задумавший построить дом, и представляющий его будущую форму, начинает ее реализовывать. Строить детальный план, создавать спецификации, определять количество необходимых материалов и людей, которые будут над этим работать. Но все это вытекает из конечной формы, которая уже существует в Творце. И лишь в творении пока существует более низкая форма, и поэтому оно должно пройти всевозможные изменения. Эти изменения происходят не в самом творении, а в его осознании, понимании, восприятии самого себя. Кто оно относительно Творца? Из урока по статье Рабаша 30 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Мои духовные активы. Вопрос. Ученики Раби Шимона в начале занятия ненавидели друг друга, но все равно стремились к объединению. С опытом человек учится смотреть на себя со стороны, даже в состоянии ненависти. Бывает ли так, что ненависть все же затмевает точку анализа? Или объективный взгляд остается всегда? Ответ. Это зависит от состояния. Иногда чувство овладевает нами полностью, не оставляя места для размышлений. И тогда мы способны на ужасные вещи. А иногда чувство уравновешено разумом, и тогда я отдаю себе отчет в происходящем, поражаясь собственным эмоциям. А может быть и так, что наряду с этим я осознаю, что текущее состояние послано мне Творцом. Его источник не я сам, а высшая сила, которая таким образом продвигает меня по пути. Итак, все зависит от осознания. Как же задействовать его загодя? Можем ли мы все время помнить, что любые наши состояния идут свыше для того, чтобы мы правильно преодолевали их, извлекая пользу из каждого? Добиться этого можно только с помощью поручительства, благодаря которому мы не теряем связь с окружением, с группой. Если окружение постоянно воздействует на меня, а я вкладываю в него усилия, когда способен на это, то я постоянно получаю от товарищей подсветку, окружающий свет. В одиночку у меня вообще нет на это никаких шансов. И наоборот, чем крепче мы связаны между собой, тем больше окружающего света я получаю. По мере сил я участвую во всех делах группы. Если же у меня нет такой возможности, если, например, мне свыше не дают поехать на конгресс, тогда я с сожалением остаюсь дома, понимая, что это состояние создал для меня Творец. По-видимому, для моего развития оно сейчас оптимально. Но главное, каждое мгновение своей дееспособности я использую на то, чтобы обеспечить себе сильное окружение. Ведь мне неизвестно, что случится мгновением позже. Также в нашем мире человек платит взносы больничной кассе, институту национального страхования, частным страховщикам в заботе о следующем мгновении. Что было, то было, а мы всегда заботимся о том, что случится дальше. В следующее мгновение я, по мере возможности, должен быть обеспечен, еще лучше или, по крайней мере, не хуже, чем сейчас. А значит, я должен оставаться в правильном окружении и, если это возможно, усиливать его. Никаких других вариантов у меня нет. В отличие от современной финансовой системы, здесь поблажек не бывает. Что вложил, то твое. На меня льется подсветка от окружения, в которое я по грошикам вкладывал усилия. В целом это и есть Малхут мира бесконечности. Там моя касса, и больше мне инвестировать некуда. Отсюда понятна и важность распространения, ведь это тоже инвестиция в окружение, еще более широкое, хотя пока потенциальное. Эти усилия тоже откладываются на мой счет. В результате моя работа, моя активность создает тот актив, сход, который зарегистрирован на меня в духовном банке. По своим вложениям я получаю подсветку от группы и становлюсь чище. Зах. Из урока по статье «Суть религии и ее цель» 30 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Победа над Творцом. Вся наша учеба предназначена для того, чтобы развить в нас чувство осознания зла. С другой стороны, мы видим, что и без этой учебы люди осознают зло. Им дают соответствующее образование, им прививают культурные ценности, их должным образом воспитывают и тем самым развивают в них человека, который уже не может просто так обокрасть, избить или убить кого-то. Он становится лучше, доброжелательней, он создает благотворительные общества для помощи больным и нуждающимся. Таким образом, человек понимает, что такое плохо и хочет творить добро. И все же люди в нашем мире, как развитые, так и неразвитые, действуют исходя из своего эгоистического желания. Некоторые из них помогают другим, потому что боятся сами оказаться в схожей ситуации. У других болит сердце при виде человеческих страданий, и они хотят успокоить эту боль. В нашем эгоизме заложено множество основ для альтруистического поведения, для помощи ближнему и заботы об общих интересах. Однако это не имеет абсолютно никакого отношения к подлинному исправлению человека. Все добрые качества и правила общежития в нашем мире в конечном счете проистекают и задействуются из эгоизма. Человек может быть самим воплощением доброты, радеющим за всех и любим всеми, однако и им управляет себялюбие. И потому в каббалистических терминах он тоже остается на животном уровне развития. Ведь не он властвует над собственными свойствами, а наоборот, свойства властвуют над ним. Каким бы замечательным он ни был, на самом деле это не он, а его эгоизм, управляющий им таким образом. Можно окрестить такого человека ангелом, по названию духовно-животной ступени. В принципе, неживой, растительный и животный уровни развития можно причислить к разряду ангелов, поскольку они беспрекословно выполняют веления природы. Это относится и ко всем людям в нашем мире. Вот почему здесь нет вознаграждений и наказания. Они релевантны лишь для тех, кто начинает работать над собой и приближаться к Творцу. От остальных же просто нечего требовать, они пока что производные. Возвращаясь к науке Каббала. Мы занимаемся ею, побуждаемые точкой в сердце, ощущая вознаграждение и наказание на духовном пути. Мы переживаем за свое продвижение, удастся ли нам подняться над своей природой, которая суть Творец. Мы сами хотим властвовать над ней. Что же это значит? Неужели мы хотим властвовать над Творцом? Да. Сказано об этом: «Победили меня сыновья мои. Я создал в них злое начало, а они потребовали от меня силы, чтобы исправить его на доброе». Человек развивается, чтобы утвердить собственное бытие, а не слепо подчиняться природе. И развитие это зависит от осознания зла. Какое же зло я осознаю? Возможно, я вор или лжец, но ведь таким меня создал Творец. Настоящее осознание зла – это осознание своего отличия от Творца. Только по отношению к Нему проявляет себя мое злое начало. Речь идет о тех желаниях, которые я раскрываю как противоположные Ему. Но как же мне сравнить себя с Творцом? Для этого и нужна группа. Она моя единственная возможность. Она – мой стандарт, мой критерий, относительно которого я могу оценить себя. И потому именно чувство неприятия товарищей, отторжение от группы позволяет мне осознать свое зло. И тогда я объединяюсь с товарищами, чтобы прийти к Творцу. Итак, здесь имеются три составляющие – я, группа, Творец. По ним я и оцениваю злое и доброе начало, вознаграждение и наказание, все свои детали восприятия, которые связаны с человеком, подобным Творцу. Все остальное просто-напросто не имеет отношения к делу. Так мы должны разделять все творение. Такой подход четко фокусирует меня на цели. Группа становится для меня средством достижения Творца, который скрывается за ней и раскрывается в ней по мере того, как я погружаюсь в нее. Включаясь в группу, я обнаруживаю, что и Творец включен в нее. Таким образом, группа – это общая территория между мной и им. Во взаимоотношениях с группой, в попытках объединиться с товарищами, я раскрываю свое злое начало. Также после выхода из Египта между нами раскрывается гора Синай, гора ненависти, Сина. А с другой стороны, мы по безвыходности должны стать как один человек с одним сердцем. Этот разрыв между единством и огромной ненавистью и есть злое начало. На него-то мы и требуем тогда исправления. Из урока по статье «Суть религии и ее цель» 30 ноября 2011 года.
Радиоверсия.
Спрашивали, отвечаю. 102 выпуск. Вопрос английского блога. У меня возникли проблемы в общении с людьми на работе. Некоторые из них меня сильно раздражают, и я смотрю на них свысока, поскольку чувствую, что я намного лучше их. Должен ли я сдерживать свое раздражение и принимать, и любить их так, как если бы они были моими собственными частями? Ответ. Вы должны любить их, несмотря на то, какими они вам кажутся отталкивающими. Вопрос английского блога. Если до завершения исправления нами, особенно политиками и народами, как куклами управляет Творец, почему вы постоянно выделяете Америку, как будто мы какие-то негодяи, пытающиеся уничтожить Израиль, и делаете ехидные замечания о ее намерениях? Если у вас есть проблемы с США, то почему бы вместо того, чтобы публиковать риторические высказывания, сеющие распри, вам не последовать собственному совету и не обратиться к мастеру, который нас сделал? Ответ. Чтобы помочь вам преодолеть вашу заносчивость и, пользуясь вашим влиянием на мир, поскорее его исправить.
Радиоверсия.
Эпоха глобализации. Мнение. Ален де Бенуа, геополитик, философ. Исторический момент, в который мы живем, это, конечно, момент глобализации. Это вся Земля, и никакого внешнего мира, кроме мира глобального, не существует. Мы вошли в эпоху, когда государства не являются центральной фигурой. Это стремление объединить Землю, это стремление к унификации. Оно наталкивается на сопротивление и выливается в формы шовинизма. Поэтому глобализация – это не только унификация, это и фрагментация, раздробленность, которая является следствием этой унификации. И в этом она формируется. Это явление определяет эпоху, в которую мы живем.
Радиоверсия.
Конец неудачного начала или начало удачного конца. Мнение. Гидон Рахман, главный редактор Financial Times. Возможно ли изменение к худшему? К самому худшему. Чему-то вроде Великой депрессии или мировой войны, катастрофических событий, которые, как привыкло считать мое поколение, навсегда ушли в прошлое. Сегодня в Европе царит предчувствие беды. Выступая вечером в понедельник в Берлине, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил: «Мы стоим на краю обрыва». Президент Франции Саркози предостерегает: «Если взорвется евро, взорвется и вся Европа. Она служит гарантией мира на континенте, пережившем ужасные войны». Реплика. Каббала учит нас видеть в осознании ошибки следующую ступень развития – эволюцию. Необходимо только поменять взгляд на мир и увидеть его интегральным, полностью взаимосвязанным, а не идти наперекор движению природы. Мы развились в нашем индивидуальном эгоизме и обязаны по закону эволюции начать соединяться в единую массу, систему взаимного поручительства. Делать шаг назад и пытаться удержаться в прошлой эгоистической, индивидуалистической парадигме, мировоззрении, себе во вред. Ведь у природы свой план, и мы в нем. Пойдем против этого плана, ввергнем себя в страдания. Нам необходимо немедленно начать интеграцию воспитания общества в его образование, в объяснение всем и каждому не причины кризиса и нелепые попытки выбраться из него, а как его использовать к подъему на качественно новую ступень. У нас два пути – учиться на страданиях, голод, холод, война, или раскрывая следующую ступень своим изменением, исправлением себя. Это возможно и легко методикой Каббалы. Именно для этого эта наука об изменении общества из эгоистического в интегральное тысячелетия ждала своего применения.
Радиоверсия.
Вот такая история. Сообщение. В 1944 году в поезде, который шел из Рима в Геную, сидела среди прочих пассажиров женщина по национальности еврейка. Людей было много, был час пик, все читали газеты или смотрели в окна. Некоторые разговаривали между собой по-итальянски. Зашел офицер СС и тут же направился к еврейской женщине, которая сидела в середине вагона у окна. Немец твердо знал, куда и зачем идет. Информация у него была от какого-то осведомленного в расовом вопросе стукача. На пути у немца встала молодая итальянка, которая была к тому же беременна. «Вы не пойдете дальше», — сказала она эсэсовцу. «Я вас не пущу». Она стояла уверенно и твердо, не намереваясь уступать. «Весь этот вагон будет со мной, и мы не уступим вам эту даму. Поверьте и уходите», — сказала она. Итальянцы вокруг темпераментно кивали головами. «Не уступим еврейку». Немец постоял, постоял, покачался с носка на пятку, потом повернулся через левое плечо и вышел. Смущенный, злой, одинокий, ненавидимый. Союзник Италии, между прочим. Беременная итальянская женщина, которая спасла еврейку в том поезде, была мать президента Берлускони. Об этом рассказал Бениамин Нетаньяху. Ни слова я не нашел об этом ни в одной из газет или выпуске теленовостей. Ну, так их учили, ясно или не ясно?
Радиоверсия.
Бизнес в интегральном мире. Мировая экономика стоит на пороге глобальных перемен, суть которых сводится к неизбежному глубокому и постоянному сокращению спроса. Это означает, что производственные мощности предприятий, производящих предметы не первой необходимости, будут постоянно закрываться. В первую очередь закроются слабые бизнесы малой конкурентоспособности по качеству, производительности, инновационности. Основное требуемое изменение в отказе от прибыли – цели существования бизнеса. Прибыль будет продолжать играть роль функционирования бизнеса, но перестанет быть важна сама по себе, а важно ее предназначение, на какие цели используется. Сегодня прибыль главная в любом производстве, и для ее получения используются любые методы, и она расходуется на наполнение желаний узкой группы лиц. Прибыль должна получаться как следствие эффективной экономической и производственной деятельности, служить мерой их эффективности, но быть вся направлена на подъем каждого члена общества выше уровня бедности. При этом отчисление прибыли каждого предприятия на повышение уровня жизни до необходимого для существования должно быть воспринято как предприятием, так и обществом, как необходимое для выживания всего общества в новых условиях. Разумеется, акционеры имеют право получать свою часть прибыли, но они будут бороться за участие именно в развитии общественно необходимых предприятий. Их вклад будет записываться на их личный счет каждого, а общество и общественное мнение поддержат их в этом. Определенный процент прибыли и инвестиций должен вкладываться в развитие интегрального образования и воспитание управляющих, акционеров и работников предприятия, ведь именно от них зависит успешный бизнес и его общественно правильное распределение. В интегральном мире только новые производственные отношения смогут успешно вписаться в бизнес. Новые рычаги управления – это работники предприятия. Принцип «начальник-подчиненный» будет работать и далее, но только внутри системы дружеских отношений, единения, стремления к единой цели в рамках предприятия, страны, мира. Таким образом, основной задачей предпринимателей станет вовлечение миллионов людей в созидание совместного будущего – общества взаимного поручительства. Вследствие обязательного для всех интегрального образования и воспитания, каждый человек, основывающий свою работу на его ценностях, будет достигать правильных результатов. Формирование и развитие ценностного фундамента работников должно стать одним из ключевых приоритетов предпринимателей. Поскольку мотивация человека перестанет основываться на материальных факторах вследствие его обязательного обеспечения со стороны общества всем необходимым для существования, необходимо изыскивать новые способы мотивировать людей к эффективному труду, стремлением к лидерству на пользу общества, общественным признанием и прочим. Никакое предприятие не сможет стать элементом новой мировой экономической системы, если не пройдет через внутреннее духовное обновление, преображение, примет новые базовые ценностные установки.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.